Май. Невиданная вольница. Душевные устремления народа не совпали с целями политической элиты. Горожане уверились, что деревня морит их голодом. Крестьяне не сомневались, зажравшийся город беззастенчиво их грабит. Фронтовики собственных офицеров ненавидели больше, чем немцев. Каждый день я буду пьяный. Отречение императора Николая II, опустевший трон, воспринимались весной 1917 года как исчезновение власти вообще. Полная свобода, делай, что хочешь. Еще в первую революцию родилась частушка, характеризующая настроение в деревне. Не прирежут нам землицы, возьмем вилы в рукавицы, отойдет земля крестьянам, каждый день я буду пьяный. Правящий класс, политический истеблишмент, был доволен февральской революцией 17 года. Добились, чего хотели, императора нет, вся власть наша. И вдруг неприятное открытие, выяснилось, что они в России не одни. Существует две России, европеизированная и традиционная. С Александра II шла европеизация власти. Самодержцы согласились на внутреннее самоограничение. Либеральная бюрократия в России отучилась убивать. Не могла дать приказ стрелять в 1917 году. Европеизированная Россия все получила в феврале. Политический истеблишмент считал революцию завершенной, а для народа все еще только начиналось. И тут на авансцену вышла другая Россия. Крестьяне, составлявшие абсолютное большинство населения страны, не хотели свергать императора. Они просили другого прекратить войну и раздать им землю, но крестьяне быстро осознали все выгоды нового положения. Нет царя, нет полиции, нет помещика, значит, исчезли и прежние права на землю, ее можно брать. Динамику толпы оседлали большевики. Это было избавление от всего европейского. Крестьяне ждали, что им раздадут помещичьи и церковные земли, а заодно мечтали избавиться от помещиков, от чиновников, от сборщиков налогов, вообще от любых начальников. И вот сбылось. В 17 году крестьянин был главным избирателем. Политические партии обещанием поделить землю по справедливости и раздать ее, черный передел, завлекали крестьянина на свою сторону. Экономическая реальность или плохо осознавалась, или не имела значения в горячке революционных дней. Помещичьи хозяйства использовали удобрения, технику. Урожайность там была выше. Смотрите «Вопросы истории» номер 7 за 2006 год. А у крестьян не хватало средств для приобретения агротехники и удобрений. Зависимость от капризов погоды означала беду в неурожайный год. А урожайный год тоже приносил мало прибыли, хранить зерно негде, продавали зерно перекупщикам задешево, поэтому помещик был прежде всего конкурентом, от которого так хотелось избавиться. Первый съезд Советов крестьянских депутатов проходил с 4 по 28 мая 1917 года. Большевики составили меньше 1% делегатов. Меньшевиков выбрали на съезд в 8 раз больше, а половина делегатов – эсеры, социалисты-революционеры, вот главная партия, представлявшая крестьянские интересы. Эсеры ради крестьян шли на смерть. 16 января 1906 года в город Борисоглебск в сопровождении охраны прибыл советник Тамбовского губернского управления Гавриил Лужиновский. Он исполнял особое поручение губернатора. С помощью казаков беспощадно усмирял крестьянские бунты. Знал, что революционеры охотятся за ним. Вышел из поезда в окружении казаков и полиции, но они не обратили внимания на юную девушку. Это была гимназистка 7-го класса, дворянка Мария Спиридонова, член Тамбовской эсеровской боевой дружины. После первого выстрела, писала потом Спиридонова, Лужиновский присел на корточки, схватился за живот и начал метаться по направлению от меня по платформе. Я в это время сбежала с площадки вагона на платформу и быстро, раз за разом, меняя ежесекундно цель, выпустила еще 3 пули. Только после этого ее схватили. «Обалделая охрана опомнилась», — писала партийцам Спиридонова. «Вся платформа наполнилась казаками, раздались крики «Бей, руби, стреляй!» Когда я увидела сверкающие шашки, я решила, что тут пришел мой конец, и решила не даваться им живой в руки». Поднесла револьвер к виску, но, оглушенная ударами, я упала на платформу. Потом за ногу потащили вниз по лестнице. Голова билась о ступеньки. Ее отвезли в местное полицейское управление, где началось следствие. Пришел помощник пристава Жданов и казачий офицер Абрамов. Они велели раздеть меня до нога и не велели топить мерзлую и без того камеру. Раздетую, страшно ругаясь, они били нагайками. Один глаз у меня ничего не видел, и правая часть лица была страшно разбита. Они нажимали на нее и спрашивали: «Больно? Ну, скажи, кто твои товарищи?» Самое страшное ее ждало в вагоне ночного поезда, которым ее срочно отправили в Тамбов, в жандармское управление. Холодно, темно. Грубая брань Абрамова висела в воздухе. Чувствуется дыхание смерти. Даже казакам жутко. Брежу. Воды. Воды нет. Офицер увел меня в купе. Он пьян, руки обнимают меня, расстегивают. Пьяные губы шепчут гадко. Какая классная грудь, какое изящное тело. Она не выносила не только прямого насилия над собой, но и даже грубого прикосновения к своему телу. Эсеры особенно болезненно воспринимали покушение на их личное достоинство. В царских тюрьмах многие совершали самоубийство в знак протеста против оскорблений. Надругательство над Марией Спиридоновой вызвало такое возмущение, что Тамбовский губернский комитет социалистов-революционеров приговорил ее мучителей к смертной казни. У эсеров слово с делом не расходились. Пристрелили и под Ясаула 21-й донской сотни Петра Абрамова и помощника пристава Тихона Жданова. На суде она объяснила причины, по которым стреляла в Лужиновского. Партия социалистов-революционеров считала своим долгом вступиться за крестьян, которых усмиряли нагайками, пороли и вешали. «Я взялась за выполнение приговора, потому что сердце рвалось от боли, стыдно и тяжко было жить, слыша, что происходит в деревнях после Лужиновского, который был воплощением зла, произвола, насилия. А когда мне пришлось встретиться с мужиками, сошедшими с ума от истязаний, когда я увидела безумную старуху-мать, у которой 15-летняя красавица-дочь бросилась в прорубь после казацких ласк, то никакая перспектива страшнейших мучений не могли бы остановить меня». Тамбовские эсеры убили и вице-губернатора Николая Богдановича, и самого губернатора Владимира фон дер Лауница, получившего повышение и переведенного в столицу. Тамбовская губерния не зря считалась опорой эсеров. На выборах во Всероссийское учредительное собрание в ноябре 1917 года они получат почти 3/4 голосов. Спиридонову приговорили к смертной казни через повешение, заменили бессрочной каторгой. у нее открылось кровохарканье, как тогда говорили, врачи составили заключение, что она нуждается в лечении, но ее отправили на Нерчинскую каторгу. Когда Спиридонову везли на каторгу, ее встречали толпы. На одной станции монашка поднесла ей букет с запиской «Страдалицы пташки от монашек». Неукротимый темперамент, обостренное чувство справедливости, железный характер определили ее жизнь. Она провела на каторге 11 лет, ее освободила февральская революция. И тут у нее неожиданно открылись ораторские и организаторские способности. Когда она выступала, в ее словах звучали истерические нотки, но в революцию такой накал страстей казался естественным. В 1917 году Спиридонову называли самой популярной и влиятельной женщиной в России, а в селе Березовка, где похоронили убитого ею Лужиновского, толпа раскопала его могилу, гроб вытащили и сожгли, глумясь над трупом, избивая его палками и стараясь снять с него форменный мундир. Мария Спиридонова далеко не единственная женщина, которая присоединилась к эсерам и взялась за оружие, чтобы защитить крестьян. Анастасия Беценко, крестьянская дочь, окончила гимназию, вышла замуж, но вступила в боевую организацию эсеров и ради революции оставила мужа. Во время Первой революции в Саратов для усмирения крестьян командировали генерал-адъютанта Виктора Сахарова. Беценко попросила аудиенции, протянула Сахарову вынесенный ему эсерами смертный приговор, дала время прочитать и всадила в него 4 пули. Ее приговорили к смертной казни, заменили вечной каторгой. Александра Измайлович, дочь генерала, вступила в партию эсеров и вошла в летучий боевой отряд Северной области. Она стреляла в минского полицмейстера. Приговор — смертная казнь, заменили 20 годами каторги. Русские террористы, казалось, не знали преград. Только министров внутренних дел убили 3 — Сипягина, Плеве и Столыпина. 4-й, Дурново, умер своей смертью, но лишь по счастливой случайности. За него поплатился жизнью другой человек. В Москве эсер Иван Каляев убил московского генерал-губернатора и командующего войсками округа великого князя Сергея Александровича, дядя царя. Каляев, свидетельствовал хорошо знавший его человек, давно обрек себя на жертвенную гибель и больше думал о том, как он умрет, чем о том, как он убьет. Обрисовывалась, вспоминал народоволец Сергей Кравчинский, сумрачная фигура, озаренная точно адским пламенем, которая с взором, дышащим вызовом и местью, стала пролагать свой путь среди устрашенной толпы. То был террорист. Спецслужбы царской России столкнулись с людьми, не боявшимися смерти. «Вы лишаете меня счастья умереть на эшафоте!» Нисколько не рисуясь, говорил член ЦК партии эсеров Михаил Гоц товарищем, удерживавшим его от участия в теракте. Потрясенный прокурор, присутствовавший при казни приговоренных к повешению боевиков, признался жандармскому генералу Герасимову. Как эти люди умирали! Ни вздоха, ни сожаления, никаких просьб, никаких признаков слабости. С улыбкой на устах они шли на казнь. Это были настоящие герои. Герасимов с неудовольствием констатировал, все террористы умирали с мужеством и достоинством, особенно женщины. Очевидное мужество эсеров производило сильнейшее впечатление. В 1917 году в исполком Всероссийского совета крестьянских депутатов избрали 25 эсеров, 5 трудовиков, народных социалистов. Делегаты съезда требовали сделать всю землю всенародной собственностью и бесплатно раздать ее крестьянам. Эсеры взялись исполнить наказ избирателей и поставили крест на Столыпинской реформе. Деревня против города. Три человека, двое в форме офицеров корпуса жандармов и один в штатском, в августе 1906 года подъехали к даче председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. У каждого в руке портфель. Как потом оказалось, с бомбами. Один из троих вызвал подозрение у охраны. Когда его попросили открыть портфель, все трое привели в действие взрывные устройства. «Дача окутана густыми клубами дыма», — вспоминал прибывший на место преступления начальник охранного отделения. «Фасад разрушен, под обломками разбитый экипаж и бьются раненые лошади, вокруг стоны, повсюду клочья человеческого мяса и кровь. Всего пострадало от взрыва около 100 человек, из которых 27 убитых, остальные ранены и большей частью тяжело. Мне бросилась в глаза фигура Столыпина, бледного, с царапиной на лице, но старавшегося сохранить спокойствие. У него тяжело ранена дочь, но он передал ее на попечение другим и сам руководил спасением пострадавших от взрыва. Столыпина несколько раз пытались убить. Одно из покушений удастся. Но пока он был жив, проводил реформы, преобразившие страну. Незадолго до начала мировой войны, 12 июля 1914 года, Совет съездов представителей промышленности и торговли подготовил для правительства анализ состояния экономики. В сельском хозяйстве, в самой системе землепользования начался громадный переворот, в промышленности сильный подъем. Условием экономического успеха должно стать предоставление широкого поприща личной инициативе и отсутствие ограничений, тормозящих частные начинания в области торговли и промышленности. Темпы экономических и социальных перемен в дореволюционной России сравнимы с европейскими, хотя и отставали от американских. Рост национального дохода, как в Германии и Швеции. Настоящий бум в сельском хозяйстве. Разумеется, не стоит идеализировать царскую Россию. Но 100 лет назад, задаваясь в сущности теми же вопросами, что и ныне, российское общество давало на них иные, более разумные ответы. Удачей увенчалось намерение главы правительства Столыпина дать основной массе населения страны и крестьянству свободу и собственность, что открывало возможность самореализации успеха, рождало уверенность в себе, в своих силах, обеспечивало будущее детей. Еще будучи саратовским губернатором, он предложил тогдашнему министру внутренних дел Петру Николаевичу Дурново способ остановить революцию. Коренное разрешение вопроса заключается в создании класса мелких собственников, этой основной ячейки государства, являющихся по природе своей органическими противниками всяких разрушительных теорий. Накормить страну, считал Петр Аркадьевич, крестьянин сможет только если получит землю в собственность и сможет эффективно ею распоряжаться. Столыпин видел, что развитию аграрного сектора мешает общинное землепользование. Сегодня этот участок земли мой, а на следующий год его отдадут другому. Зачем стараться? Община превратилась в могилу частного предпринимательства, вспоминал Александр Ладыжинский, начальник канцелярии гражданского управления императорской ставки. Крестьянин оказался лишенным всяких личных прав на землю и зависел всецело от общины, которая принуждала хозяйничай, как все. Все денежные обязательства общины были обеспечены круговой порукой, то есть работящие крестьяне должны были платить за пьяниц и лентяев. Деревня быстро беднела, земля истощалась. Идея Столыпина — помочь крестьянину стать самостоятельным, то есть выйти из общины и наделить его землей. Крестьянин, превратясь в реального хозяина своей земли, сможет проявить личную инициативу и добиться успеха. Правительство, говорил Столыпин, желает видеть крестьянина богатым, достаточным, а где достаток, там и просвещение, там и настоящая свобода. Для этого надо освободить крестьянина от кабалы, отживающего общинного строя, дать ему власть над землей. Отсутствие своей земли подрывает уважение к чужой собственности. Взявшись за реформу, Столыпин нажил себе множество врагов. Левые видели в Столыпинской реформе угрозу развитию революционного движения среди крестьянства. Превращение крестьян в собственников укрепит государственный строй и ослабит шансы революции. Эсеры выступили против разрушения крестьянской общины, считая ее базой будущего социалистического общества. Главу правительства атаковали и справа, хотя считалось, что русские националисты его поддерживают. Против аграрного проекта Столыпина высказался «Союз русского народа», рассказывал генерал Герасимов, начальник Петербургского охранного отделения. В крестьянской общине видели один из самых надежных устоев самодержавного строя. Деятели Союза русского народа указывали государю, что популярность Столыпина растет в ущерб популярности самого государя. Реформа решила проблему лишних рук в деревне. В общине каждому приходилось отрезать полоску земли, наделы становились все меньше и меньше, и никого не могли прокормить. После реформы часть крестьян, без ущерба для сельского хозяйства, переходила в промышленность, нуждавшуюся в рабочей силе. Другая оставалась на земле, но хозяйствовала более рационально, с выгодой для себя и страны. После убийства Столыпина аграрная реформа продолжалась. Заявление о выходе из общины к 1915 году подали более 6 миллионов крестьянских дворов. Не хватало землемеров, чтобы все оформить. Реформу остановила мировая война. А перечеркнул все успешные начинания Столыпина 17-й год. Революция. Модернизационный проект Столыпина доказывает, все долгосрочные цели развития могли быть достигнуты на путях развития стабильной рыночной экономики. Если даже очень осторожно экстраполировать показатели дореволюционного экономического роста в гипотетическое будущее, то очевидно, что Россию отделяло всего лишь несколько десятилетий от формирования процветающей во всех отношениях экономики. За 100 лет после Столыпина не нашлось в России второго столь же дальновидного, умелого и успешного реформатора. Если бы Столыпинскую реформу довели до конца, революции бы не случилось. Набирающие силу фермеры не стали бы разорять успешные хозяйства и грабить преуспевающих соседей, но преобразовать деревню не успели. Большинство крестьян так и остались противниками частной собственности, ненавидели тех, кто разбогател в результате столыпинских реформ, кроме тех, кто купил землю и дорожил ею. Уважение к частной собственности не успело укорениться. Те, кто вышел из общины, вызывали зависть и ненависть, их грабили, а дома поджигали. Тем самым уничтожалось самое эффективное в стране зерновое производство, помещичьи имения и хозяйство тех, кто поднялся в результате столыпинских реформ. После отречения императора крестьяне любую власть считали незаконной. Не признавали права временного правительства управлять и наказывать, да и закону подчиняться не хотели. Считалось, что законы вправе издавать только учредительное собрание. А когда оно еще соберется? Крестьяне наслаждались открывшимися возможностями. полной свободой и вседозволенностью. Подавляющее большинство солдат было вчерашними крестьянами. Отрыв от земли, хозяйства и семьи был невыносим. В 17-м солдат возвращался в родную деревню, озлобленный и готовый рассчитаться с обидчиками. На заседании солдатской секции Петроградского совета в марте 1917 года звучали такие речи: «Республика — это когда человек будет накормлен. Если у нас будет республика, то вся земелька будет нашей». Казалось бы, после февраля народ доверит страну правоцентристским партиям. Здесь самые опытные политики и управленцы. Они знают, какие нужны реформы. Но либералы в 1917 году терпят поражение. Народ голосует за социалистов, польстившись на обещание раздать землю и заставить богатых делиться. На политической арене фактически остались только левые партии. В мае 1917 года левые партии создали Министерство продовольствия и заставили Временное правительство ввести государственную монополию на торговлю хлебом. Гибельный шаг. Это означало установление твердых цен на хлеб и передачу всего хлебного запаса, кроме необходимого производителю, в руки государственных органов. Министерство продовольствия пригрозило в случае нежелания сдавать хлеб применять меры принудительные, в том числе вооруженную силу. Специалисты предупреждали, только свободная торговля обеспечивает страну продовольствием. Государственная монополия – безумие. И верно, крестьяне злились, поставки зерна по твердым ценам их разоряли. Какой смысл отдавать зерно за деньги, которые стремительно обесценивались? Да лучше из зерна самогон гнать. Город с его удобствами и комфортом рождал у деревни одновременно ненависть и зависть, а деревня воспринималась городом со смесью высокомерия и той же зависти, потому что у крестьян была вожделенная еда. Горожане уверились, что деревня сознательно морит их голодом. Крестьяне же не сомневались, что зажравшийся город беззастенчиво их грабит. Крестьяне были готовы объявить войну городу. Анархия – мать порядка. Первое убийство он совершил совсем молодым. На суде хладнокровно выслушал приговор – смертная казнь. Заболел туберкулезом и вряд ли собирался жить долго. Храбр был до безумия. Восхищенно рассказывали, что он преспокойно разгуливал под пулями, как другие гуляют под дождем. Не терял спокойствия в бою, но пьянел от первой рюмки. Учился всего 4 года, зато был прирожденным оратором и артистом. Но если задавали неожиданный вопрос, а он не знал, что ответить, то глотал слова и заикался. Оттого, в принципе, предпочитал объясняться языком оружия. Отступление и поражение его не пугали. Невероятно энергичный, поднимался вновь и вновь и упорно продолжал свое дело. Знаменитый анархист и предводитель крестьянского повстанческого движения Нестор Иванович Махно родился в Гуляйпольской волости Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии. Пассионарная личность, он нашел себя в революции. Спокойная жизнь была не для него. Человек, от которого зависела судьба Юга России, не производил впечатления крупного политического лидера. С виду был неказист, с землисто-желтым, нечисто выбритым лицом, с впалыми щеками, с черными волосами, падающими длинными прядями на плечи, в суконной черной пиджачной паре и высоких сапогах. Он напоминал переодетого монастырского служку, добровольно заморившего себя постом. Внешность обманчива. Нестора Ивановича выдавали глаза. Сначала я думала, что только мне делается страшно, когда он взглянет на меня своими серыми, холодными, стальными, прям-таки какими-то гипнотизирующими глазами. Но потом оказалось, что самые заядлые разбойники-махновцы не выносили этого взгляда и начинали дрожать мелкой дрожью. Под внешней холодностью и неподвижностью лица кипели страсти, которые он скрывал. Но бешеные эмоции рвались на волю. Выросший без отца юный Махно начинал еще при царизме гуляйпольской группе Вольного союза анархистов-хлеборобов. И сразу проявил склонность к насилию. Послужной список для совсем еще молодого человека внушительный. Убийства, налеты, экспроприации. Если в обеих столицах эсеры занимались политическим террором, то на местах боевые акции частенько вырождались в форменный грабеж. Это был какой-то психоз, вспоминал один из старых революционеров, какая-то массовая зараза. Банки, магазины устраивали электрическую сигнализацию, и эксы обрушивались на мелкие лавочки, на обывательские квартиры. Судил его военно-окружной суд в 1910 году. Смертный приговор по малолетству заменили каторгой. Махно недолго посидел в Екатеринославе, потом его перевезли в Москву, в Бутырку, которую тогда именовали Всероссийской центральной тюрьмой, держали в кандалах. Тюремная камера стала для него университетом. Он считал абсолютным злом любое государство и любые партии. Ему нравились только, как он говорил, простые труженики, не вкусившие еще городского политического яда. Иначе говоря, он желал быть единственным политиком. Махно освободила революция. Ранним утром 2 марта 1917 года он вышел из ворот Бутырской тюрьмы. Вернулся в родные места, создал вооруженный отряд, никого не спрашивая, объявил себя комиссаром Гуляйпольского района и постановил исполнить вековую мечту крестьянина — поделить всю землю поровну. Со временем Нестор Махно приедет к Ленину, чтобы объяснить главе советского правительства крестьянство, видит в революции средство избавления себя от гнета помещика и богатея кулака, но и от слуги этих последних, власти политического и административного чиновника сверху. Деревня желала жить без города. В центре Гуляйполя Нестор Иванович держал речь перед крестьянами. «Я революционер Махно. Я со своим отрядом несу смерть палачам свободы трудового народа Украины». И когда он произносил эти слова, люди падали на колени в ужасе и страхе. Ему понравилось. Крестьяне кричали: «Отныне ты наш батько, и мы умрем вместе с тобою. Веди нас против врага». Что представляло собой Гуляйполе тогда? Население 20-30 тысяч человек, несколько школ. И вот важная деталь. До революции Гуляйполе выступило против Столыпинского закрепления земли в частную собственность. Покупать землю на родине Махно не желали. Нестор Иванович вернулся домой с обещанием раздать землю бесплатно и по справедливости. Он повел крестьян разорять помещичьи усадьбы, богатые хутора и процветающие хозяйства немцев-колонистов, которых в тех местах было немало. Забирали все, что хотели, скот, инвентарь, остальное сжигали. Почему разворовали не все? В чем смысл уничтожения чужой собственности? А это и есть затаенная мечта тех, кто не переносит чужого успеха. Пусть все превратится в пепел, лишь бы больше никто на этом не обогащался. Махно хотел, чтобы владельцы мельниц и маслобоин отказались от своего имущества в общую пользу, а сельская беднота требовала взорвать их и сжечь. «Прогоним власть, тогда построим новые!» В Гуляйполе был коммерческий банк. Нестор Иванович постановил, пусть банкиры перечислят деньги на революционные цели. Пришел в банк, предъявил подписанное им же постановление. Руководители банка посмотрели на него и выдали деньги. «Деревня есть царство анархии», — записал в дневнике профессор Московского университета Юрий Готье. «Когда она спокойна, то жить хорошо. Когда она приходит в кинетическое состояние, спасайся, кто может. Никто не хочет ничего делать. Наш человек понимает свободу по-своему, как свободу от всякого дела и обязанности». Нестор Махно оседлал восстание деревни против города. Крестьянское самосознание строилось на уверенности в том, что городские жители – паразиты, а государство – зло. Идеал – это вольная жизнь, в которой вообще нет места начальству. Крестьянам никто не нужен – ни священники, ни начальники, ни сборщики налогов, ни торговцы. Сами будем меняться с горожанами всем необходимым. Население требовало немедленного похода на город, чтобы разогнать засевших там ненужных, вредных для дела правителей, вспоминал Нестор Иванович. Он воспользовался невероятной активностью разбуженных революцией крестьян, дал выход накопившемуся в деревне напряжению, и внутридеревенская вражда превратилась в готовность перебить всех и каждого. Месть тем, кто рвет и топчет жизнь социально замученного, политическим насилием изуродованного и духовно порабощенного трудового народа, — призывал Махно. Больше не будет пощады врагам трудящихся, пощады не будет никому. Город боялся Махно. Деревня встречала его с восторгом, потому что он раздавал землю, обещал избавить от налогов и хлебопоставок. Он повсюду находил сторонников, которым по душе пришлись анархистские лозунги вольности и самоуправления. Крестьяне всей душой мечтали остаться вовсе без власти, которую страстно ненавидели саму по себе. Крестьяне желали, чтобы их оставили в покое, сопротивлялись всем, кто пытался забрать хлеб. На зданиях повстанческого штаба висели лозунги «Власть рождает паразитов! Да здравствует анархия! Мир хижинам, война дворцам!» Пулеметная тачанка вошла в историю как оружие первой конной армии в гражданской войне. В реальности это Нестор Иванович посадил своих бойцов на тачанки и создал мобильную пехоту, которая успешно противостояла регулярным вооруженным силам. Тачанка — это немецкие рессорные четырехместные дрожки, на которых устанавливали станковый пулемет. Махно реквизировал дрожки у немецких колонистов вместе с хорошими лошадьми. Нестор Иванович с нескрываемым удовольствием вспоминал, как умело использовал этот вид оружия массового поражения. «Гаврюша, возьми прицел!» — приказывал Махно пулеметчику. Кучер поворачивал лошадей в нужном направлении, а Гаврюша словно присосался к пулемету. Я крикнул Гаврюше: «Бей!» Пулемет Максим заговорил как бы с задержкой, но так метко, что ни один из нападавших, разорванных пулями, не устоял. Через много лет после его смерти среди европейской молодежи обнаружилось множество поклонников Махно. Их завораживал его бунтарский авангардизм. Нравилась его идея, что революция способна разгореться из одного единственного очага вооруженной борьбы, который нужно вовремя разжечь. Идеи Махно вдохновляли пылкие сердца молодых идейных анархистов, готовых до конца стоять за свои идеалы. Поклонником Нестора Ивановича стал знаменитый Даниэль Кон-Бендит, самая популярная фигура парижских баррикад времен студенческой революции 1968 года. А советскую власть долго преследовал страх перед крестьянскими восстаниями, гасить которые так же трудно, как тушить загоревшийся торф. Едва залили пожар в одном месте, огонь полыхнул в другом. И не отпускали пугающие воспоминания о неуловимой армии Махно. Один историк иронически заметил: это правда, что анархия — мать порядка. Если люди долгое время вынуждены живут в ситуации анархии, они сделают все, чтобы вернуть порядок. Так и произошло. Насмерть перепуганная анархией, символом которой стал Нестор Махно, наше общество осенью 1917 года выбрало самый жесткий режим из всех возможных. Предвестие гражданской войны. Первым военным министром Временного правительства стал Александр Иванович Гучков, сын русского купца и француженки, успешный бизнесмен, путешественник, искатель приключений и любитель авантюр. Он увлекся политикой и стал председателем Государственной Думы. Бритер по натуре, дрался на дуэли с депутатом Уваровым и ранил его. Это уголовное преступление. Суд проявил снисхождение, но все-таки приговорил к нескольким неделям тюрьмы. Император Николай II своей властью сократил срок, чтобы Гучков, возможно, быстрее приступил к исполнению обязанностей председателя Думы. Современный исследователь поражен, удивляет позиции верховной власти. Гучков доставляет сильные неприятности властям. Казалось бы, удобный повод свести с ним счеты, но нет. Какая-то публичная демонстрация отсутствия политической воли. Сегодня подобное отношение к оппоненту воспринимается как слабость и глупость, а Николай II считал невозможным уничтожать тех, кто думает иначе. Оппозиционеры — такие же патриоты России. Гучков благородство императора не оценил. С думской трибуны он произнес в 1912 году злобную антираспутинскую речь. «Вы все знаете, какую тяжелую драму переживает Россия. В центре этой драмы загадочная трагикомическая фигура, точно выходит с того света или пережиток темноты веков. Какими путями достиг этот человек центральной позиции, захватив такое влияние, перед которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти?» Он был среди тех, кто вынудил императора отречься. В марте 1917 года получил желанный пост военного и морского министра. Свергая Николая II, героя февраля предельно упростили ситуацию. Во всем виновата слабая и предательская власть. Вместо поиска сложных решений одно простое — сменить власть. Как удобно все свалить на козни врага и снять с себя любую ответственность за происходящее в тылу и на фронте. А крестьяне в серых шинелях охотно подхватили эту простую и понятную мысль. Только они не удовлетворились одним только императором. Выплеснулись копившиеся веками обиды. Врагами стали богатые и преуспевшие. Счет был предъявлен всему правящему классу, истеблишменту, образованным слоям, требовали низких цен, наказание богатых, черного передела земли. Временное правительство не могло это исполнить и было сочтено слабым правительством, а со слабыми не считается. Образованный слой русские европейцы жаждали социальных перемен, свободы и равноправия, из подданных в граждане. Ради этого вели борьбу с устаревающей царской властью. Эта борьба могла увенчаться успехом путем компромиссов, уступок, эволюции, но не хватило ответственности. В феврале 17-го сломали власть вместо того, чтобы кропотливо улучшать жизнь. Спешили разрушить старый порядок, а уничтожили порядок как таковой. Хотели обновить Россию, а стали ее могильщиками. Одним из первых неудач февраля осознал военный и морской министр Временного правительства Александр Гучков. «В первые же дни после революции, — вспоминал Гучков, — я почувствовал, как быстро стал разлагаться аппарат управления и самого Центрального военного ведомства и командования на фронте. Еще солдаты не разложились, а генералы разложились. Долгая и кровопролитная война разрушила российскую армию. Крестьяне, которые не очень понимали, за что они должны воевать. Николай II вступил в Первую мировую, руководствуясь сложными геостратегическими расчетами, а солдаты думали о другом. Раздадут им после войны землю или нет? Никакие иные ценности, кроме земли, для крестьянина не имели значения. А из дома солдаты получали письма, в которых жены жаловались на дороговизну, на то, что без мужчины невозможно прокормить семью. Отрыв от земли, хозяйства и семьи для крестьянина невыносим. И невыносима была машинизация войны, пулеметы, дальнобойные артиллерийские орудия и особенно самолеты. Невидимые орудия смерти разрушали не только тела, но и психику солдат. Сначала сотни, тысячи, потом сотни тысяч становились инвалидами, не потеряв ни единой капли крови. Парализованные, утратившие координацию движений, слепые, глухие, немые, страдающие тиком и тремором, страх перед жизнью в траншее, перед артиллерийскими обстрелами и бомбардировками с воздуха, перед танковыми атаками врага, породил страстное стремление бежать из окопов. Солдаты жаловались в Петроградский совет: «Мы не в силах стоять против такой механической и машинной бойни. Мы уже потеряли свое здоровье, испортили нашу кровь. Во сне снится, что летит снаряд или аэроплан, и вскакиваешь, кричишь». Массовое дезертирство свидетельствовало о том, что крестьянин не справляется с напряжением войны. «Повоевали и хватит, кто будет пахать? Пора по домам, там ждут хозяйство и семья». Сразу после февральской революции начался саботаж войны. Солдаты жаждали мира любой ценой. Саботаж выражался в разных формах, в том числе в дезертирстве, в чрезвычайно медленном передвижении частей, в постоянном требовании отвести фронтовиков в тыл на отдых. Комиссары, назначенные временным правительством, переезжая на автомобилях из полка в полк, уговаривали солдат продолжать войну, победа не за горами. Уговоры помогали все меньше и меньше, армия теряла боеспособность. Гучков, писал его коллега по временному правительству Владимир Набоков, с самого начала в глубине души считал дело проигранным и оставался в правительстве только для успокоения совести. Ни у кого не звучало с такой силой, как у него, нота глубочайшего разочарования и скептицизма. Когда он начинал говорить своим негромким и мягким голосом, смотря куда-то в пространство, слегка косыми глазами, меня охватывала жуть сознания какой-то полной безнадежности. Солдаты заявляли о своих правах и требовали себе уважения. Гучков шел им навстречу, отменил обращение к солдату на «ты», отменил оскорбительные для чести солдата и вредные для его здоровья распоряжения офицеров, лишил денщиков и вестовых. Приказ военного министра номер 114 разрешал рядовым военнослужащим курение на улицах и в общественных местах, посещение клубов и собраний, езду внутри трамваев, участие в качестве членов в различных союзах и обществах, образуемых с политической целью. Одно послабление следовало за другим, ломая привычные устои воинской службы. Солдаты и матросы требовали отменить погоны. 16 апреля Гучков подписал приказ снять погоны на флоте в соответствии с формой одежды, установленной на флотах всех свободных стран. 18 апреля новый приказ Гучкова. На берегу вне строя отдание чести отменяется. Военнослужащие при встрече могут взаимно приветствовать друг друга, прикладывая руку к головному убору. Это взаимное приветствие, будучи необязательным, зависит исключительно от доброй воли и такта встречающихся. Как и все, что делало в те месяцы временное правительство, приказ был половинчатый. Не устроил ни офицеров, считавших, что армия рушится, ни солдат, которые офицеров ненавидели и не хотели их приветствовать, ни в строю, ни вне строя. Матросы и солдаты настаивали на отмене воинских чинов и званий. Военная комиссия, назначенная временным правительством, составила декларацию прав солдата. Она подтверждала право солдата участвовать в политических организациях, ходить вне службы в гражданском. Гучков отказался подписывать эту декларацию. Ему пришлось уйти с поста министра. Дела в армии можно было наладить, считал хорошо знавший его человек, если бы военное министерство возглавлял человек открытой, веселой души, боевой выправки и того особого, непередаваемого очарования, за которое солдаты спокон веков именуют любимых начальников орлами. Гучков орлом не был. По своей внешности он был скорее нахохлившимся петухом. Как гром среди ясного неба отказался от обязанности военного министра Гучков, записал в дневнике «Современник». Уж если он, которому доступны все тайны войны, пришел в отчаяние от настоящего положения, то кто же теперь будет верить в доведение войны до победного конца? Войско сейчас не войско, а орда, живущая и управляемая митингами. Фронтовики ненавидели буржуев, торговцев, вообще обладателей материальных благ. Все сдерживающие факторы, законы, традиции, запреты исчезли. С фронта вернулся человек с винтовкой, который все проблемы привык решать силой. Марксисты не зря говорили, что исход дела решат не теракты, не револьверы и не бомбы, а настроение людей. Химия взрывчатых веществ не может заменить массы. Все военные годы в обществе шло накопление агрессивности. Вот как одна из уральских газет писала о настроениях людей. «Присмотритесь к улице нашего дня, и вам станет жутко. У нее хищное, злобное лицо. В каждом обыденном практическом движении человека из толпы, кем бы он ни был, вы увидите напряженный инстинкт зверя. Никогда еще закон борьбы за существование не имел столь обильных и ярких проявлений в человеческом обществе. Это предвестие кровавой и тотальной гражданской войны, которая на долгие годы охватит всю Россию. Июнь. Люди в серых шинелях. В 1917 году от политических симпатий армии зависела судьба страны. Люди в серых шинелях не хотели сражаться с внешним врагом, зато открыли внутренний фронт. Женский день. Отправленные на войну миллионы молодых мужчин надолго остались без женщин. Это аккумулировало напряжение. Разрядившиеся после февраля 17-го скабрезные разговоры о тобольском крестьянине Григории Распутине, будто бы проникшем в спальню императрицы Александры Федоровны, солдаты восприняли как нечто очень личное. В их глазах императрица совершила двойное предательство, изменила и стране, и мужу. В траншеях только и разговоров было, что «пока мы гнием в окопах, дома наши жены гуляют и спят с военнопленными». Часть солдат сами расширили свой сексуальный опыт в годы войны, отсюда резкий рост венерических заболеваний. Тыловые города были заполнены бравыми воинами, которые волочились за сестрами милосердия. Болезнь, обещаниями излечить которую пестрели последние столбцы газет, называлась на фронте не сифилисом, а сестритом. При этом солдаты уверились в том, что все женщины — блудницы и не хранят им верность. Историки пишут о своего рода сексуальной революции, которая происходила в России. На протяжении веков женщина в обмен на замужество, что было для нее совершенно необходимо, потому что придавала желанный в сословном обществе статус, предлагала мужу абсолютную верность и покорность. Жена, прежде всего мать, способная рожать детей, и хозяйка, обеспечивающая жизнь мужчины. При этом она обязана была хранить супружескую верность. На мужа это правило не распространялось. Бесправное положение женщины было особенно заметно в крестьянских семьях. Жен били, но суды, как правило, отказывали им в защите и разводе. Избивать жену это не считалось чем-то предосудительным. С начала XX века крестьяне устремились в город, городская жизнь комфортнее деревенской. Вместе с мужьями или самостоятельно перебирались и женщины. Они убегали в город и находили работу горничными, кухарками, прачками. Всероссийский съезд Союза русского народа в ноябре 1911 года требовал ограничить выдачу паспортов деревенским женщинам без согласия мужей и отцов ввиду бегства жен и дочерей в города, отчего терпит ущерб крестьянское хозяйство, а женское население развращается. Женщина, прежде находившаяся под властью мужа, жаждала личного счастья. Тайные адюльтеры случались всегда, но теперь женщины открыто уходили от мужей и начинали новую самостоятельную жизнь. Но получить развод было крайне трудно. В результате больше половины мужчин и женщин в крупных городах не могли или не спешили связать себя брачными узами. Росло количество абортов, число незаконнорожденных детей и брошенных младенцев. В столице каждая пятая беременность заканчивалась абортом. Каждый третий младенец в Санкт-Петербурге появлялся на свет вне брака. Женщины не имели права голосовать, поэтому в начале XX века не представляли большого интереса для политических партий. Женщин-политиков было совсем немного, но в 1917 году революционные события начались именно с женских выступлений. Левые партии стали искать поддержки женского населения. Среди видных большевиков женскими проблемами интересовалась Александра Михайловна Калантай, дочь царского генерала-аристократа. Она своим примером неустанно доказывала, что женщина должна и может добиться равенства с мужчинами. В карьере, в браке, в постели ее ждало блестящее будущее. Первая женщина-министр и первая женщина-посол в истории России. Александр Калантай вместе с лидером левых немецких социал-демократов Кларой Цеткин, девичья фамилия Эйснер, Она родилась в семье школьного учителя в Саксонии, вышла замуж за иммигранта из России. Добились решения праздновать 8 марта как день солидарности всех женщин в борьбе за свои права. Такое решение в 1910 году принял Второй интернационал, Международное объединение рабочих партий. В нашей стране Международный женский день воспринимается с немалой долей иронии и стал поводом для шуток и анекдотов. Но для Калантай и ее единомышленниц это была мечта. Хотя бы раз в год заставить общество задуматься над женскими проблемами. Калантай с огорчением обнаружила, что товарищи-марксисты женским вопросом не интересуются. В социал-демократических организациях женщины составляют абсолютное меньшинство. Я поняла, как мало заботилась наша партия о судьбе русских работниц, как незначителен ее интерес к женскому освободительному движению. Откуда же берется это непростительное равнодушие идеологов прогрессивной социальной группы к одной из существенных задач данного класса? Как объяснить себе то лицемерное отнесение сексуальной проблемы к числу дел семейных, на которых нет надобности затрачивать коллективные силы и внимание? Марксисты исходили из того, что женские проблемы рождены социальным неравенством. Частная собственность лишает женщину средств к существованию и заставляет продавать себя. В роли жены, содержанки или проститутки полагали, что уничтожение классового общества и отмена частной собственности сами собой изменят и роль женщины, избавят ее от эксплуатации. Александра Михайловна сознавала, что ситуация сложнее. Активность Калантай возымела действие. Социал-демократы осознали, что нуждаются и в поддержке женщин, которые только казались политически пассивными. Сейчас даже трудно представить себе, какой фантастической популярностью она пользовалась в революционные годы. Она властвовала над теми, кто собирался ее послушать, и легко завоевывала сердца понравившихся ей мужчин. Александра Калантай была блестящим оратором. За неукротимый темперамент ее называли «Валькирией революции». В 1917 году она вызывала подлинное восхищение, выступление за выступлением. Говорю, то на Марсовом поле, то на площадях с грузовиков, с броневика или на чьих-то плечах, говорю, хорошо, зажигающе и понятно. Женщины плачут, а солдаты перебегают от трибуны к трибуне, чтобы еще раз послушать эту самую Калантай под моросящим дождем. Митинг возобновляется, я говорю, на чьих-то услужливо подставленных коленях, опираясь о чье-то плечо, и снова растет, поднимается волна энтузиазма. Она выступала искренне, с чувством, вспоминала, я сама горела, и мое горение передавалось слушателям. Я не доказывала, я увлекала их, я уходила после митинга под гром рукоплесканий, я дала аудитории частичку себя и была счастлива. В журнале «Работница» Александра Калантай разносила Временное правительство за две беды, нависшие над головой работницы и рабочего, дороговизну и войну. Говорят, грех роптать нам теперь, когда в России народ завоевал свободу, но одной свободой сыт не будешь. Особенно чувствуют это женщины, работницы, жены рабочих, солдатки. Но если плохо той жене, муж которой на фронте, так еще хуже, еще труднее работницы, солдатки, чей муж с фронта вернулся, да не кормильцем, как бывало, а калекой. Изувеченным. А дороговизна такая, что рассказали бы нам про такие цены до войны, не поверили бы. Раньше пяток яиц за пятиалтынный покупали, теперь одно яйцо 15 копеек стоит. Прежде чистый хлеб стоил 6 или 7 копеек, а теперь 15. Да еще и не всегда достанешь. Сколько часов? Зря в хвосте приходится нам, женщинам рабочего класса, простаивать. Небось, имущие бары хвостов-то избегают, прислугу за себя дежурить шлют. Что делать? Калантай отвечает, надо нам, работницам, провести своих депутаток в городские и районные думы. Не желаем, чтобы нас благодетельствовали, а нас пеклись госпожи и барыни буржуазного класса. Сами сумеем позаботиться о распределении продуктов, муки, молока. Сами сумеем назначить цены на товары. Сами сумеем, когда надо, через районные думы конфисковать у спекулянтов припрятанную провизию. Есть у нас верный союзник, наш же брат, пролетарий, вооруженный рабочий. И эта немудреная, но казавшаяся справедливой программа будет реализована большевиками. Сами назначили цены и прилавки опустели. Конфисковали продовольствие у торговцев, назвав их спекулянтами, и города едва не уморили голодом. Сейчас кажется странным, что такие хорошо образованные люди, как Калантай, не сознавали, что экономика существует по определенным законам. Права трудовой женщины – ее главная тема в те предреволюционные недели. Что она считала наиважнейшим? Уравнять зарплату женщин и мужчин, ввести 8-часовой рабочий день и минимальные нормы охраны труда, не брать на работу девушек моложе 16 лет, не ставить женщин на ночные и сверхурочные работы, не использовать их на производстве, вредном для женского организма, обустроить мастерские, где должны быть раздевалки, умывальники, теплые туалеты с сиденьями. В Первую мировую мужчин, ушедших на фронт, заменили женщины. Они получили право работать. Они сами зарабатывали и сами тратили. Они привыкли полагаться на самих себя. Им нравилась их новая роль. Появился новый тип женщин – самостоятельные и эмансипированные. Женщина, освободившись от власти мужа, жаждала личного счастья. Не желала покоряться мужчине. В 1917 году самостоятельная женщина – вмешалась в политическую жизнь России. Есть такая партия. В июне 1917 года в столице собрался первый Всероссийский съезд Советов. Выступал один из руководителей Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Ираклий Церетели. Говоря о сложной ситуации в стране, он задал риторический вопрос, может ли кто-то из делегатов назвать партию, которая бы рискнула взять в свои руки власть и принять на себя ответственность за все происходящее в России. Он полагал, что трудность задач, стоящих перед страной, требует единения и сотрудничества, так что левым партиям надо искать компромисс и объединять усилия. Ираклий Церетели считался неформальным лидером небольшевистского крыла социалистов. Честный, чистый, мужественно прямой, писал о нем философ Федор Степун, типичный белозубый кавказец с печальными ланьими глазами. В мае 1917 года он вошел во второй состав Временного правительства. На следующий день слово предоставили Ленину. Он ответил Церетели, гражданин министр почт и телеграфов говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю, есть. Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком. Большевики аплодировали. Остальные делегаты смеялись. Никому в голову не приходило, что ленинцы всерьез намерены взять власть. Социал-демократы раскололись на большевиков и меньшевиков летом 1903 года. Не договорились по ключевым организационным вопросам. Одни считали целесообразным широко открыть двери партии для всех, кто жаждет социальной справедливости, они тогда остались в меньшинстве, а бескомпромиссные борцы против царизма, желавшие превратить партию в боевой сплоченный отряд, объединились вокруг Ленина. В самодержавной стране, доказывал Владимир Ильич, чем более мы сузим состав членов такой организации до участия в ней таких только членов, которые профессионально занимаются революционной деятельностью и получили профессиональную подготовку в искусстве борьбы с политической полицией, тем труднее будет выявить такую организацию. Церетели был сторонником восстановления единства социал-демократической партии. Не понимал, что для Ленина это невозможно. Один социал-демократ, слушатель иммигрантской партийной школы в Ланжумо, небольшой город во Франции, вспоминал, как молодой тогда Ленин предсказывал, в революции меньшевики не будут союзниками, они могут только мешать. После занятия укоризненно заметил Ленину: «Уж очень вы, Владимир Ильич, свирепо относитесь к меньшевикам». Все-таки и большевики, и меньшевики находились в одном лагере. Разделяли базовые ценности и идеи. Революционеры легко переходили из одного крыла в другое. Разногласия касались тактики и методов. Ленин, усевшись на велосипед, посоветовал: «Если схватили меньшевика за горло, так душите». А дальше что? «Прислушайтесь, если дышит, душите, пока не перестанет дышать». И укатил на велосипеде. В 1917 году Ленин обещал России именно то, о чем мечтало большинство населения. Одним мир немедленно, другим землю бесплатно, третьим порядок и твердую власть вместо хаоса и разрухи, наступивших после февральской революции. И всем вместе устройство жизни на началах равенства и справедливости. Сопротивляться притягательной силе этих лозунгов было немыслимо. Никто не умел так точно оценивать ситуацию, улавливать настроение масс и менять свою политику. Он не боялся отступлений и резкой смены курса, иногда на 180 градусов. Вот уж догматиком он точно не был. Еще одно слагаемое его успеха – способность убеждать окружающих в собственной правоте и вербовать союзников. Современники по-разному оценивали Ленина как оратора, но все признавали его умение воздействовать на внимающую толпу, вспоминал один из меньшевиков. И это достигалось не фиоритурами голоса, не краточностью стиля, а простейшим ораторским приемом, многократным повторением одной мысли, фразы, как бы ввинчиваемой в голову слушателя. Элементарность, брончливость, безапелляционность ленинских речей заражали одних жгучей ненавистью к воображаемым врагам, у других вызывали ощущение сюрреальности происходящего. Похоже, на этих оценках лежит отпечаток личного отношения к Ленину. Чтение неправленных стенограмм его выступлений, они были извлечены из спецхрана после перестройки, открывает невероятную энергетику ленинской речи, спрессованность мысли, ни одного лишнего слова, несложно представить, как его выступления завораживали слушателей. Даже по этим стенограммам можно понять, почему к Ленину прислушивалось все больше и больше людей. Число его сторонников росло с каждым днем. Делегат от 109-й пехотной дивизии Дмитрий Граскин приехал в столицу на первый съезд крестьянских депутатов. Все ждали Ленина, причем крестьяне, судя по их разговорам, представляли себе Ленина высоким, черным, курчавым, с длинными волосами. Когда на трибуне появился человек простого русского типа, делегаты стали спрашивать, а где же Ленин? Мы стали громко указывать, да вот же, на трибуне. После этого по залу прокатилось, это Ленин, так вот он какой, да он вовсе не страшный. Ленин стоял, выжидая, чуть улыбаясь. Это как-то сразу купило делегатов. Соблазнение — величайшее искусство, доступное немногим. Владимир Ильич Ленин был, без сомнения, самым выдающимся соблазнителем России в 20-м столетии. Старый член партии Андрей Кучкин вспоминал 1917 год. Пустырь, огороженный с трех сторон деревянным забором, а с четвертой огромным корпусом завода, был забит огромной массой в несколько тысяч рабочих. Ждали Ленина. Разговоры только о нем. Вдруг раздались оглушительные аплодисменты. Они нарастали и нарастали. Я бросил взгляд на трибуну. Она пуста. В чем же дело? Кому аплодируют? Недоумевал я. Аплодисменты все усиливались, росли, словно рокот волн во время бушующего моря. Оказалось, что прибыл Ленин, и ему аплодируют. Он пробирался сквозь ряды рабочих к трибуне, но вот он вошел на трибуну. Взрыв аплодисментов, таких мощных, такой взрыв восторга и любви в них, что у многих на глазах появились слезы. От охватившего непередаваемого счастья я тоже заплакал. Россия не бедна талантами. В 17-м году в политическом поле действовало немало ярких фигур, одаренных государственных деятелей, озабоченных судьбой страны, и эти политики тоже понимали, чего именно ждет и требует революционная Россия. Почему же не опередили Ленина? Сами не предложили русскому народу весной или летом 1917 года то, что в октябре провозгласит Владимир Ильич, силой свергнув своих предшественников. Никто из ответственных русских политиков не считал возможным давать совсем уж невыполнимые обещания. Они понимали, что переустройство российской жизни потребует много лет напряженного труда, будет медленным и трудным. Задачи решаются постепенно, шаг за шагом. Когда идет война, нельзя просто воткнуть штык в землю и разойтись по домам. Надо заключать мир одновременно с союзниками, вместе с которыми сражались 3 года против общего врага. Земельная реформа не то что назрела, перезрела, а на каких принципах перераспределять землю? Отбирать нельзя, это беззаконие, выкупать... Но на какие средства и как в ходе реформы не разрушить вполне успешное российское сельское хозяйство? Все это требовало серьезного изучения, долгих дискуссий, а окончательный ответ оставался за парламентом, учредительным собранием, избрать которое в военное время тоже оказалось не таким уж простым делом. 1 сентября заявление Временного правительства, подписанное Керенским и его старым другом, министром юстиции Александром Сергеевичем Зарудным, провозгласило Российскую Республику, но Сенат, он проверял конституционность законодательных постановлений в вступавших в силу после публикации в собрании узаконений, счел этот документ противоречащим соглашению между Временным комитетом Государственной Думы и Петроградским советом от 2 марта, где договорились, что форму правления определит учредительное собрание, но никто не хотел ждать. Призывы «годить», «медлить», «не спешить» отклика не встречали. Шансы имели только радикалы, нетерпение. Вот что сжигало души в 1917 году, и Ленин утолил эту жажду, обещав изменить все разом. Не знаю, верил ли он сам, что, отобрав деньги у банкиров, землю у помещиков, заводы у фабрикантов, и введя вместо рынка план, можно немедленно изменить жизнь и сделать страну счастливой, но других он в этом точно убедил. Гениальное ленинское искусство соблазнения в том-то и состояло. Он обещал то, на что не решился никто иной — немедленное решение всех проблем. Его обещания породили волну благодарного восхищения. Те, кто пошел за ним, кто почитал его как вождя, вовсе не задумывались, осуществимо ли все это. На первом съезде советов меньшевиков было в 2,5 раза больше, чем большевиков, и Петроградским советом руководили меньшевики, но умеренность в России не ценится, и к октябрю меньшевики утратили свои позиции. Они вели бесконечные дискуссии, а большевики, презрев все сомнения, взяли власть. Союзники просят огня. Узнав, что Германия, несмотря на войну, разрешила Ленину проехать через свою территорию, чтобы он мог вернуться в Россию, где вспыхнула революция, религиозный философ Дмитрий Мережковский обреченно заметил: «Ленин? Да это сам черт! Всему конец!» Ему вторил будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Германское военное командование реализовало гнусную идею. Оно переправило Ленина в опломбированном вагоне из Швейцарии в Россию как чумную бациллу. Многие российские военные повторяли тогда, что отречение императора Николая II и все, что затем последовало, означает одно: нашему врагу Германии удалось одержать самую крупную победу, а в Берлине уверились в другом. Николая II свергли англичане с единственной целью не дать России и Германии подписать мир. Страны Антанты с тревогой наблюдали за революционными событиями в России. Главное, что волновало Америку, Англию и Францию, продолжит ли новая власть войну. Выход России из войны был бы тяжким ударом для союзников. Считалось, что это продлит кровопролитные бои еще на 2-3 года. Министр иностранных дел Павел Милюков от имени Временного правительства заявил о готовности вести войну до победного конца и напомнил, что Россия рассчитывает получить после победы Черноморские проливы. Победа — это Константинополь. Константинополь — это победа. Из всех западных руководителей более других симпатизировал русской революции президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон, решительно поддержавший свержение монархии. Он называл царский режим в России противоестественным. В отличие от глав Франции и Англии, американский президент вполне доброжелательно наблюдал за переменами в России. У Вильсона не было предубеждений против русской революции, поскольку сами Соединенные Штаты появились в результате своего рода революции. Более того, свержение царизма в феврале 1917 года имело немалое значение для вступления Америки в Первую мировую. Теперь президент Вильсон мог уверенно говорить, что война стран Антанты против Германской империи, Австро-Венгерской империи и Османской империи на самом деле есть всемирное противостояние демократии деспотизму. Американское правительство первым признало Временное правительство. Государственный секретарь Соединенных Штатов Роберт Лансинг заявил, надо поддерживать новое демократическое правительство России, которому мы должны сочувствовать. Послом в Россию президент Вильсон отправил Дэвида Роланда Фрэнсиса, видного деятеля демократической партии. 22 марта 1917 года посол Фрэнсис вручил первому главе Временного правительства князю Львову ноту. В качестве аккредитованного в России американского посла и представителя властей Соединенных Штатов имею честь сим объявить об официальном признании Временного правительства всей России и заявить, что мне доставляет официальное и личное удовольствие дальнейшее общение с Россией в лице нового правительства. Пусть сохраняются существующие между нашими странами сердечные отношения. 2 апреля 1917 года, выступая в Конгрессе Соединенных Штатов, президент Вильсон говорил, «А разве не чувствует каждый американец, что чудесные и радующие сердце события, происходящие в последние несколько недель в России, прибавили оснований нашим надеждам на будущий мир во всем мире? Самодержавие свергнуто, и русский народ – во всем своем величии и мощи стал частью семьи народов, которые сражаются за свободу, за справедливость и мир. Многие ожидали тогда, что Вильсон предпримет активные действия для укрепления новой российской власти. Президент же удовлетворился тем, что послал в Петроград осведомительную миссию для прояснения того, что же происходит в стране. Ее возглавил Элайя Рут, который в свое время был военным министром, государственным секретарем и сенатором, и даже удостоился в 1912 году Нобелевской премии мира. Вильсон, вспоминал Элайя Рут, демонстрировал свои искренние симпатии российской революции. Делегация прибыла в Петроград, раздираемой ожесточенной политической борьбой с применением тяжелого оружия. Мы опоздали, с огорчением констатировал Элайя Рут. Колоссальный для американского народа шанс ускользнул, прежде чем мы успели за него ухватиться. Член правительственной миссии генерал-майор Хью Эль Скотт докладывал военному министру, «Мы нашли дела в весьма дурном состоянии. Солдаты бегут с фронта, среди оставшихся на фронте нет никакой дисциплины, армию захватили митинговые страсти, на офицеров не обращают почти никакого внимания». Поездка разочаровала Элайю Рута. Он телеграфировал из Петрограда госсекретарю Лансингу. Передайте, пожалуйста, президенту, что мы столкнулись здесь с классом, насчитывающим 170 миллионов приготовишек, еще только учащихся быть свободными и нуждающихся в учебных пособиях детсадовского уровня. Они искренны, добры и порядочны, но охвачены смятением и ослеплены. Не все были так пессимистичны. Глава американской военной миссии и военный атташе посольства бригадный генерал Уильям Джексон обращал внимание на то, что даже после революции Россия все еще сдерживает 126 немецких дивизий, поэтому ей необходимо помогать. историки задаются вопросом, а как бы развивались события, если бы американский президент решительно поддержал временное правительство материально и финансово? Не позволило бы это предотвратить развал страны и большевистский переворот? Главный советник президента по международным делам полковник Эдвард Мендельхаус и призывал к этому Вильсона. «Вы не думали о переброске наших войск в Россию через Тихий океан? Они бы подкрепили силы русских». Вудро Вильсон был готов помочь России лишь в том случае, если она продолжит войну. Временному правительству выделили кредитов на 325 миллионов долларов, но до ноября 1917 года Петроград успел израсходовать лишь половину. Главная проблема состояла в том, что российские солдаты больше не хотели сражаться. Временное правительство выпустило заем свободы, чтобы финансировать войну. Сильный враг вторгся в наши пределы, грозит сломить нас и вернуть страну к старому, ныне мертвому строю. Только напряжение всех наших сил может дать нам желанную победу. Нужна затрата многих миллиардов, чтобы спасти страну и завершить строение свободной России на началах равенства и правды. Не жертв требует от нас Родина. Исполнение долга. Одолжим деньгами государства, поместив их в новый заем, и спасем этим от гибели нашу свободу и достояние. Святейший Синод предписал духовенству и учителям церковно-приходских школ принять самое деятельное участие в разъяснении значения займа как дело великой государственной и отечественной важности. Советы рабочих и солдатских депутатов поддержали заем. Революции необходимы крупные денежные средства для закрепления своих завоеваний и для обеспечения их от нападения извне. Против займа выступили только большевики. Временное правительство затягивает выгодную только для империалистической буржуазии войну. Первые недели облигации раскупали активно, потом подписка упала, никто не хотел воевать. Общеармейский съезд фронтовиков проходил в Таврическом дворце. Перед солдатами выступали министр юстиции Александр Керенский, министр иностранных дел Павел Милюков, военный и морской министр Александр Гучков. Они обещали демократизацию армии, но призывали не бросать окопы и продолжать войну. Среди других делегатов получил слово прапорщик Николай Васильевич Крыленко, большевик, который станет первым советским верховным главнокомандующим. Солдаты ждали, что революция даст ответ, когда же конец войне. Вместо него члены Государственной Думы принесли лозунг «Война до победного конца, до полного уничтожения германского милитаризма». Сегодня солдатская масса открыто заявляет: «Вперед ни шагу, в наступление не пойдем, требуем немедленного прекращения войны». Осенью большевики взяли власть и через несколько месяцев подписали сепаратный договор со странами Четверного Союза – Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией. Брест-Литовский мирный договор был ратифицирован 15 марта 1918 года в Москве и 26 марта в Берлине. Первая мировая война для России закончилась. А через неделю началось новое немецкое наступление на Западе. Страны Антанты считали, что их солдаты умирают по вине большевиков, предавших товарищей по оружию. Считать врагом всю Россию, вместе с которой столько лет воевали против общего противника, не могли. Но большевики воспринимались как подручные германцев. Именно тогда возникло противостояние западного мира и советской России по принципиальным морально-политическим вопросам. Уже в эмиграции вожди Временного правительства говорили: не будь большевистского переворота, Россия бы не заключила сепаратный договор с Германией, закончила бы войну вместе с союзниками. Временное правительство не позволило бы союзникам в Версале подписать договор с разгромленной Германией на таких обидных для немцев условиях. Не появился бы Адольф Гитлер, не разразилась бы Вторая мировая. Как могла армия развалиться? В 1917 году всероссийская, и в частности армия, развалилась надвое. Как только солдаты видели, что в трамвае едет офицер, вспоминал очевидец, они входили туда, садились напротив него и, громко разговаривая, курили и пускали дым ему в лицо, или открыто издевались над ним и другим военным начальством. Попытки офицеров перешагнуть сословные различия и сблизиться с солдатами были обречены. Один из офицеров констатировал: между нами и ними пропасть, которую нельзя перешагнуть. Как бы они ни относились лично к отдельным офицерам, мы остаемся в их глазах барами. В них, говорят, невымещенные обиды веков. Братание, то есть встреча русских и немецких солдат на нейтральной полосе, началось еще на Пасху 1915 года. На следующую Пасху это повторилось. Братание имело традиционный характер в дни Святой Пасхи, писал генерал Деникин, но вызывалось оно исключительно беспросветно нудным стоянием в окопах, любопытством, просто чувством человечности даже в отношении к врагу. Но началось и дезертирство, добровольная сдача в плен, самострелы, отказы выполнять приказы начальства. После февральской революции братание приобрело массовый характер. Ленин видел в братании верный путь к слому старой армии и окончанию войны. Он писал в «Правде» 28 апреля 1917 года, что братание начинает ломать проклятую дисциплину подчинения солдат своим офицерам и генералам. Прапорщик Крыленко вспоминал, как на линии фронта вместо боевых действий шло братание с немцами. С утра на междуокопном пространстве началась типичная картина добродушного смеха, разговоров, бесед на политические темы о том, каким образом надлежит в дальнейшем прекратить войну. Отправившись вместе с солдатами к немцам, я встретил там такое же радушное отношение. Прапорщика Крыленко вызвали в штаб, намереваясь наказать за преступные контакты с врагом, но за него вступились солдаты. Воевать большевик Крыленко не собирался. Пребывание в вооруженных силах использовал для агитации за большевиков. За армию шла борьба между Временным правительством и Петроградским советом рабочих депутатов. Петроградский совет депутатов создали меньшевики и эсеры. Князь Владимир Андреевич Оболенский, член ЦК кадетской партии, приютил Петросовет в Государственной Думе, в комнате, где заседала бюджетная комиссия. 28 февраля 1917 года первый номер «Известий Петроградского совета рабочих депутатов» оповестил: вечером в Таврическом дворце открыл свои заседания Совет рабочих депутатов из представителей Петроградского пролетариата и революционной армии. Председателем Петросовета избрали Николая Чхеидзе, лидера меньшевистской фракции в Думе, его заместителями Александра Керенского, будущего главу Временного правительства, и меньшевика Матвея Скобелева. поначалу никто не противопоставлял временное правительство Петросовету. Таврический дворец разделился на думскую и советскую части. В марте фракции и комиссии Совета рабочих и солдатских депутатов обзавелись собственными комнатами, в них стучали пишущие машинки. В буфете появились ложки и вилки. В Петроградский совет вошли солдатские депутаты. Они принесли с собой огромный запас ненависти к офицерам, дисциплине, воинской службе и, разумеется, к войне. Временное правительство пыталось продолжать войну и поэтому требовало сохранять в армии дисциплину. Петроградский совет, напротив, призывал к миру и отмене чинопочитания в армии, что и отразилось в приказе номер один. «Отменяется титулование офицеров, ваше превосходительство, благородие и тому подобное, а заменяется обращением господин генерал, господин полковник и тому подобное». Приказ наделял солдата правом заниматься политикой, вступать в партии, участвовать в митингах, демонстрациях и вне службы вообще не обращать внимания на начальство. Офицерский состав лишался какой-либо власти, которая переходила к солдатским комитетам. Приказ требовал передать всякого рода оружие, как то винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, под контроль ротных и батальонных комитетов. Запрещалось выдавать оружие офицерам даже по их требованиям. С помощью солдатских комитетов армия фактически выводилась из подчинения командования. Воинские части должны были руководствоваться указаниями местных советов. Тем самым Петроградский гарнизон уже в марте переходил в подчинение совету. Правительство лишалось власти над армией, солдаты торжествовали. А зачем еще мы делали революцию? Почему в 1917 году армия распалась? Часто говорят, что большевики разложили вооруженные силы. В реальности у большевиков позиции в армии поначалу были слабые. Ни один большевик не мог появиться в казармах, не рискуя быть арестованным, а то и битым, вспоминал один из первых руководителей Красной армии Николай Подвойский. Солдаты-большевики и им сочувствующие в войсковых частях должны были скрывать почти во всех казармах, что они большевики или сочувствующие, иначе им не давали говорить, их избивали. Николай Подвойский, как сын священника, бесплатно учился в Черниговской духовной семинарии. Одаренный от рождения, с хорошим слухом и голосом, Николай Ильич играл на скрипке, неплохо пел, в семинарском оркестре играл на барабане. В отличие от недоучившегося семинариста Сталина, Николай Ильич прошел полный курс богословия. Но посвятить себя служению Богу не захотел. Первый съезд Советов рабочих и солдатских депутатов открылся 3 июня 1917 года. Заседания шли в классах и залах кадетского корпуса 3 недели. В тесной мрачноватой столовой шла постоянная борьба за стакан чаю и тарелку щей. В синих от табачного дыма гулких коридорах стоял неумолкаемый шум, вспоминал участник съезда. Вокруг бойких ораторов и делегатов с мест жадно теснились возбужденные слушатели. Наметанному глазу издали было видно, какого толку жестикулирующий в конце коридора или в углу класса оратор. Левых социалистов-интернационалистов окружали потрепанные серо-черные пиджаки, большевиков те же пиджаки, но с сильной примесью распоясанных и расстегнутых солдатских гимнастерок. Вокруг правительственных партий широко разливался защитный цвет, на фоне которого виднелось много офицерских, главным образом прапорщичьих кителей и вполне приличных интеллигентских пиджаков. среди делегатов большевики оказались в меньшинстве. Именно поэтому Ленин, уловив настроение армейской массы, принял решение поддерживать любые требования солдат и сделал ставку на лозунг, понятный и привлекательный для солдат. «Немедленный мир с немцами», сколько бы его ни обвиняли в отсутствии патриотизма, в пораженчестве и прямом предательстве, на митингах Ленин повторял вновь и вновь: «Товарищи солдаты, кончайте воевать, идите по домам, установите перемирие с немцами и объявите войну богачам!» Ленин понял, если что-то и может привлечь солдат на сторону большевиков, то только обещание закончить войну, демобилизовать армию и отпустить одетых в серые шинели крестьян домой, к семьям и земле. Владимир Ильич оказался прав. Солдаты не хотели воевать и бросали винтовку при каждом удобном случае. И заставить их не только продолжать войну, но и хотя бы тащить армейскую лямку было невозможно. При Петербургском комитете РСДРП была образована военная комиссия, военка, с задачей вести пропагандистскую работу в войсках. Исполнительный комитет 46-го армейского корпуса в июне 1917 года провел опрос 16 тысяч военнослужащих. 15 тысяч высказались за демократическую республику. Чем дальше, тем большую роль играли не политики и даже не генералы, а толпа. Толпа вооруженная, в основном солдаты. Мчится автомобиль с красным флагом, с солдатами, пулеметом, и барышня там зачем-то сидит, и косичка у нее маленькая, маленькая рыженькая, писал Михаил Михайлович Пришвин, ура, кричит, и из автомобиля стреляют, салют. Художник Александр Николаевич Бенуа: очень принято двум солдатам помоложе лежать с ружьями на колесных крыльях грузовиков. Так более картинно, в этом больше показной удали. На фронт ехать они не хотели. Им нравилась свободная столичная жизнь. Владимир Бенедиктович Станкевич, комиссар Временного правительства при ставке Верховного Главнокомандующего, заметил: запасы противочеловеческой ненависти вдруг раскрылись и мутным потоком вылились на улицы Петрограда в формах избиения городовых, ловли подозрительных лиц, в возбужденных фигурах солдат, катающихся бешено на автомобилях. «Грузовик, — вспоминал Иван Бунин, — каким страшным символом остался он для нас, сколько этого грузовика в наших самых тяжких и ужасных воспоминаниях. С самого первого дня своего связалась революция с этим ревущим и смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжниками». Страстное стремление к полной свободе вдруг реализовалось. Решительно ничто не сдерживало. Нет ни полиции, ни закона, можно безнаказанно попользоваться чужим и покататься, постранствовать. Солдаты, вчерашние крестьяне, смело осваивали блага научно-технического прогресса, еще недавно доступные лишь горожанам, но черный автомобиль, набитый солдатами, это еще и метафора. Образ России, мчащийся в неизвестность.